Сергей Зверев. Тайфун придет из России. Задание, полученное капитан-лейтенантом Глебом Дымовым, изначально не выглядело сложным. Его отряд морского спецназа должен добраться до мексиканского островка Санта-Ирина и вывести в Россию известного оружейного короля и продавца смерти Виктора Бутерса. Но Дымов и его начальство не знают, что Бутерс находится под покровительством ЦРУ и под охраной местного наркобарона. Спецам Дымова приходится решать задачи, балансируя на грани жизни и смерти. Но нет таких задач, которые оказались бы не по плечу российским боевым пловцам. Сергей Зверев. Тайфун придет из России. Озвучивает Голубев Игорь. Эпиграф. Иногда корабль перестает тонуть, как только его покидают крысы. Александр Кумар. 2 сентября. Полночь. Огромная пятнистая мурена подкарауливала добычу. Выскользнула из расщелины в подводной скале, плавно опустилась в охапку водорослей и стала ждать. Первой жертвой оказался маленький осьминог, ползущий по своим делам. Распахнулась хищная пасть, глаза плотоядно заблестели. Стремительный бросок, мускулистое туловище изогнулось, и зазевавшийся морепродукт исчез в утробе оголодавшей рыбины. Пустилась на утек стайка золотистых рыбешек. Хищница подалась за ними и вдруг, прервав преследование, ушла в расщелину. Из мутных пучин, издавая утробное урчание, надвигалось что-то массивное, округлое, созданное отнюдь не природой. Работал винт. Желтоватые пятна света прощупывали неровности морского дна, островерхие скалы, провалы в грунте, коралловые островки, обросшие мочалами водорослей. Инородное тело надвигалось, поблескивая корпусом из титанового сплава, и вскоре превратилось в компактную подводную лодку класса «Пиранья». Двигаться дальше было опасно. Скалы уплотнялись, просветы между ними превращались в щели. Затих двигатель, и субмарина опустилась на грунт неподалеку от коралловой гряды. И из торпедного аппарата начали выплывать аквалангисты, все в черных гидрокостюмах из пористого неопрена в резиновых шлемах. Первая четверка двигалась налегке, плавно покачивая ластами. За спинами автоматы, двухсредные АДС, оснащенные глушителями, ночными прицелами и тактическими фонарями. Следом двое волокли продолговатую стальную капсулу, грузовой контейнер. Замыкающая пара шла без груза. У этих двоих были стройные фигуры и вполне приятные для мужского глаза формы. Группа людей преодолела открытое пространство и погрузилась в лабиринты скал. Женщина, замыкающая процессию, сместилась с проторенной дорожки, обнаружив под собой глубокий провал. Ощупала его лучом, а когда отправилась дальше, вдруг запуталась в ворохе водорослей, венчающих гряду, но не растерялась. Выгнула спину, вытащила нож из чехла. Пара рубящих движений, и расползлись растительные щупальца, освобождая лодыжку. Шевельнулась мурена, затаившаяся неподалеку. Напряглась, готовясь к броску, и передумала. Не сказать, что у твари под лобной костью имелись мозги, но что-то там определенно имелось. Капитан Глеб Дымов, 33-летний стройный парень, служащий 102-го отряда борьбы с подводными диверсионными силами и средствами, дислоцированного в Севастополе, командир группы особого назначения специальной разведки ВМФ, вынырнул первым, тут же отбросив загубник легочного аппарата. Карибская ночь была прозрачна и безоблачна, мерцала выпуклая луна. Но тишиной и спокойствием она не отличалась. Дул порывистый ветер, величаво вздымались волны лагуны Кабара. Мексиканский берег отсюда не просматривался, но как-то интуитивно ощущался. Прямо по курсу, на расстоянии Кабельтова, возвышалась кучка островерхих скал. Миниатюрный островок Санта-Ирина 2 гектара полезной площади в миле от побережья. С севера и юга остров поджимали рваные цепочки коралловых рифов. Обрывистые скалы сползали в море. Было слышно, как упругие волны разбиваются о камни, как шипит недовольная пена. Глеб бегло осмотрелся. Баллоны с кислородом не позволяли долго нежиться на поверхности. Лагуна казалась вымершей. Сверхмалая подводная лодка проекта 865 «Пиранья» лежала на грунте к востоку от острова, на глубине 20 метров. Официально в 80-е годы в Советском Союзе построили лишь 2 подводные лодки данного проекта – МС-520 и МС-521, после чего от использования сверхмалых субмарин отказались. Слишком трудоемки были в эксплуатации. Лодки отбуксировали в Кронштадт для разделки на металлолом. Одной из них доверили роль в особенностях национальной рыбалки. И мало кто знал, что существовала еще третья субмарина – МС-522, так называемый экспортный вариант. В 80-е она ушла на Кубу. Позднее перебралась в Венесуэлу к другу Чавесу, но практически не применялась в связи со сложностями боевой подготовки экипажа. И когда к ответственным лицам в правительстве Венесуэлы обратились представители российских спецслужб с просьбой одолжить на время лодку, то ответственные лица не нашли причин для отказа. «Пользуйтесь, товарищи, вы наши лучшие друзья, но уж будьте добры, с собственным экипажем. В нашем флоте таких камикадзе нет». Остаток пути Глеб проделал под водой. Обещанная бухта оказалась не выдумкой разработчиков операции. Хаотично громоздились скалы, а в той, что давило по фронту, образуя массивный козырек над крохотным намывным пляжем, единственным подходящим местом для высадки боевой группы, чернел грот. Он выбрался спиной, волоча постылевшие ласты, стащил их, доковылял до грота, отстегнул акваланг, стянул автомат АДС, так и не пригодившийся под водой. От акул с муренами отбиваться. Укрылся за камнем и наблюдал, как из моря возникают бойцы его группы. Отнюдь не 33 богатыря. Поджарые, гибкие, ни одного упитанного или рослого. Не берут в морские дьяволы тех, чей рост превышает 175 сантиметров. Считается, что самые высокие нагрузки выдерживает человек массой до 80 килограмм и ростом ниже указанного. Все проверенные, надежные, как автомат Калашникова. Черные тени скользили по умеренной волне, перебегали открытое пространство и укрывались под многотонным навесом.
«О, Диос мио! Какая же тяжелая эта легкая атлетика!»
Манерно стонала, стаскивая водолазное снаряжение и шлемы вспененной резины, смешливая блондинка Люба Ворошенко.
«Надеюсь, мы не в Гондурасе?»
– выражал надежду рассудительный Марат Равиулин, с сомнением озирая свисающие с потолка минеральные сосульки. «Глеб, а мы точно на месте?»
«Не доверяешь навигационной аппаратуре ГЛОНАСС?»
– усмехался Тарас Прихватилов. Маленький, гибкий, обладающий удивительной способностью перемещаться по вертикальным плоскостям. Единственный женатик в команде. То есть объект безобидных насмешек, мол, несчастный человек, 7 лет обходится без женщины и все такое.
«Эх, хвост чешуя!» – бурчала брюнетка Маша Курганова, выбираясь из воды.
«Торопись, Золушка, полночь уже настала!» –
поддерживал ее под локоть белобрысый красавчик Олежка Оболенский.
Молчаливый Издревой и шут гороховый Мишка Черкасов приволокли грузовой контейнер из легкого алюминия и пристроили его у стенки грота.
«Отгадайте загадку, товарищи!»
– сверкая белозубой улыбкой, объявил чернявый Мишка.
«Без дела не болтается, в резину одевается.
Сразу скажу, что это не то, о чем вы подумали».
«Да тихо ты! Чего орешь?» – зашипел Издревой, вскрывая контейнер.
«Равиулин, Оболенский, осмотреть местность!» – распорядился Глеб. «Убедиться, что все тихо и назад».
Две тени выскользнули из грота, а остальные сидели на корточках, сбившись в кучку и вслушиваясь в завывание ветра и утробный гул разбивающихся о скалы волн.
«Спокойной ночи, товарищи офицеры!»
– пробормотала Маша Курганова, закрывая глаза.
Но ночка выдалась неспокойной.
Курортный сезон на Карибах, похоже, завершался, и она была прохладной. Сквозняки, гуляющие по гроту, мгновенно высушив гидрокостюмы, навевали легкий озноб.